не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала до того самого вечера. Странное дело, в тот самый вечер на бале Томский, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желала отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» — спросила она, смеясь. «От приятеля, известной вам особы», — отвечал Томский, — «человека очень замечательного».
«Кто ж этот замечательный человек?»
«Его зовут Германом». Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели. «Этот Герман, — продолжал Томский, — лицо истинно романтическое, у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, три злодейства.
Как вы побледнели!»
«У меня голова болит. Что ж говорил вам Герман? Или как бишь его?» «Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля».
«Да где ж он меня видел?»
«В церкви? Может быть, на гулянье, Бог его знает. Может быть, в вашей комнате во время вашего сна от него станет». Подошедшие к ним три дамы с вопросами «забвение или сожаление» прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна. Она успела с ним изъясниться, обижав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне. Он непременно хотел возобновить прерванный разговор. Но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня. Но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самой. И благодаря новейшим романам, это уже пошлое, лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала. «Где ж вы были?» — спросила она испуганным шепотом.
«В спальне у старой графини», — отвечал Герман. «Я сейчас от нее. Графиня умерла».
«Боже мой! Что вы говорите?»
«И, кажется, — продолжал Герман, — я причиною ее смерти».
Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе. «У этого человека, по крайней мере, три злодейства на душе». Герман сел на окошко подле нее и все рассказал. Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. «Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование — все это было не любовь. Деньги — вот чего алкала его душа.
Не она могла утолить его желание и осчастливить его. Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы. Горько заплакала она в позднем мучительном своем раскаянии. Герман смотрел на нее молча. Сердце его также терзалось, но не слезы бедной девушки, не удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало — невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения. «Вы чудовище!» — сказала, наконец, Лизавета Ивановна. «Я не хотела ее смерти», — отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали. Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну. — Как вам выйти из дому? — сказала, наконец, Лизавета Ивановна. — Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо идти мимо спальни, а я боюсь. — Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу. Я выйду? Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробное наставление. Герман пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел. Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие. Герман остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. «По этой самой лестнице, — думал он, — может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанной, как королевская птица, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уж истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться». Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу. «В эту ночь явилась ко мне покойница-баронесса. Она была вся в белом и сказала мне: „Здравствуйте, господин советник“. Шведенборг». Три дня после роковой ночи в 9 часов утра Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты — убийца старухи!» Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на ее похороны, чтобы и спросить у ней прощения. Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках, родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал,
слезы были бы притворством. Графиня так была стара, что смертью никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня-ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обземь. Его подняли. В то же самое время Елизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер — ее побочный сын. На что англичанин отвечал холодно: «Хо!» Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения пил очень много в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним. И Герман узнал графиню. — Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твердым голосом, — но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтобы во всю свою жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне.
С этими словами она тихо повернулась